Глава 16. Мисс Марпл ищет помощника. Если б кто-то из посторонних увидел бы кроткого вида пожилую даму, которая задумчивым видом стояла на веранде своего бунгало, то он обязательно решил бы, что она размышляет о том, как провести грядущий день. Поехать ли на экскурсию на замковый утес, съездить ли в Джеймстаун, прокатиться ли до мыса Пеликанов и съесть там ланч, или просто провести спокойное утро на пляже. Однако милая старая женщина размышляла совсем о другом. У нее было воинственное настроение. «Что-то надо делать», — сказала мисс Марпл самой себе. Более того, она была уверена, что времени на раздумье у нее не осталось, действовать надо было срочно. Но кого она должна была в этом убедить? Если бы у нее было время, она сама могла бы докопаться до правды. И пожилая дама с горечью поняла, что здесь, на этом райском острове, ей не хватает ее обычных союзников. Джейн Марпл, с сожалением, вспомнила своих друзей в Англии. Сэра Генри Клиттеринга, всегда готового ее внимательно выслушать, его крестного сына Дермота, который, несмотря на высокий пост в Скотланд-Ярде, готов был верить, что когда мисс Марпл высказывает свое мнение, то за этим что-то стоит. А обратит ли этот местный полицейский офицер с мягким голосом хоть какое-то внимание на доводы старой леди или доктор Грэм? Но ей не был нужен помощник, подобный доктору Грэму. Тот слишком мягок и не уверен в себе. Совсем не тот человек, который быстро принимает решения и еще быстрее действует. Мисс Марпл, чувствуя себя недостойным посланцем всемогущего, чуть ли не вслух выкрикнула свой вопрос почти библейскими фразами. «Кто пойдет за меня? Кого мне послать?» Книга пророка Исаии, глава 6, стих 8. Звуки, которые она услышала в следующую секунду, совсем не были похожи на молитву. Напротив, они напомнили ей крик владельца, зовущего свою собаку. «Эй!» Сильно озадаченная, пожилая дама никак не отреагировала. «Эй!» — голос стал громче. Мисс Марпл оглянулась кругом. «Эй!» — нетерпеливо выкрикнул мистер Рэфил и добавил. «Вы там!» Сначала Марпл не поняла, что это «Эй, вы там!» было обращено именно к ней. Таким образом, ее еще никто в жизни не звал, и это было совсем не по-джентльменски. Однако пожилая женщина не обиделась. Окружающие вообще редко обижались на то, какими диктаторскими методами вел дела Рэфил. Он был сам по себе законом, и люди его так и воспринимали. Джейн Марпл посмотрела на полосу земли, разделяющую ее бунгало и бунгало мистера Рэфила. Сам он сидел на веранде и делал ей приглашающие жесты. «Это вы меня зовете?» — спросила старушка. «Ну, конечно, вас», — ответил ее сосед. «А кого же еще? Кошку? Идите сюда». Мисс Марпл оглянулась, взяла свою сумку и пересекла разделительную полосу. «Сам я в одиночку не могу до вас добраться», — объяснил мистер Рэфил, «поэтому вам пришлось подойти ко мне». «Ну, разумеется», — сказала Джейн, — «я все прекрасно понимаю». Старый миллионер указал на ближайшее кресло. «Присаживайтесь», — предложил он, — «я хочу с вами поговорить. На этом острове происходят очень странные вещи». «Вы абсолютно правы», — согласилась с ним пожилая дама, усаживаясь в предложенное кресло и по многолетней привычке доставая из сумки свое вязание. «Только не начинайте вязать», — предупредил старик. «Я это ненавижу. Я не переношу вяжущих женщин. Это выводит меня из себя». Мисс Марпл убрала вязание в сумку. Но сделала она это не со смиренным видом, а с видом медсестры, которая идет на уступку капризному пациенту. «Вокруг носится масса слухов», — продолжил мистер Рэфил, «и готов поспорить, что ни один из них не прошел мимо ваших ушей. Вы, этот пастор и его сестра, находитесь в их эпицентре».
«Но то, что возникло так много слухов, это вполне естественно», — с достоинством заметила Марпл. «Если, конечно, принять во внимание все обстоятельства произошедшего».
«Эта островитянка позволила убить себя ножом. Ее нашли в кустах. Может быть, в этом нет ничего выдающегося.
Этот парень, с которым она жила, мог приревновать ее к другому мужчине. А может быть, он сам завел себе новую зазнобу, и они поссорились. Секс в тропиках и все такое. Как вы думаете?»
«Я не согласна», — покачала головой пожилая дама.
«Официальные лица тоже с этим не согласны».
«Думаю, что вам они говорят больше, чем мне», — заметила мисс Марпл.
«И тем не менее, готов поспорить, что вы знаете обо всем этом больше, чем я. Ведь вы слушаете все эти сплетни».
«Конечно, слушаю», — согласилась старушка.
«А вам ведь больше нечем заняться, кроме как слушать сплетни».
«Иногда они бывают полезными и очень информативными».
«А знаете», — сказал Рэфил, внимательно изучая собеседницу, — «я в вас ошибся. Обычно я редко ошибаюсь в людях. Но вы совсем другая, чем показались мне в первый раз. А все эти слухи о майоре Пелгрейве и его историях, вы думаете, что его прибили?»
«Очень боюсь, что это именно так», — ответила мисс Марпл.
«И вы правы», — подтвердил мистер Рэфил.
«Это что, абсолютно точно?» — спросила Джейн с глубоким вздохом.
«Да, достаточно точно. Мне сказал об этом Дэвентри. Я не выдаю никакой тайны, потому что результаты вскрытия скоро станут известны всем. Это ведь вы что-то там нашептали Грэму, и он отправился к Дэвентри, а тот обратился в администрацию, которая проинформировала отдел криминальных расследований, и все вместе они решили, что дело скользкое, и откопали старину Пелгрейва».
«И что же они нашли?» — прошептала мисс Марпл и замолчала с вопросительным выражением лица.
«Они выяснили, что он получил смертельную дозу чего-то, название чему правильно может выговорить только врач. Насколько я помню, это смутно напоминало дихлор, гексанол и тилкарбензол. Но за точность я не ручаюсь, просто звучит достаточно похоже. Думаю, что полицейский врач специально так это назвал, чтобы никто ничего не понял. Скорее всего, у вещества есть совсем простое название, вроде ивипана, или веронала, или истонского сиропа, или что-то в этом роде. А его официальное название — это чтобы запутать непосвященных. Но в любом случае, как я понял, достаточно большая доза этой гадости может вызвать смерть, все внешние признаки которой будут совпадать с признаками смерти от высокого давления, вызванного злоупотреблением алкоголем, что мы все могли наблюдать в тот веселенький вечерок. Все это выглядело абсолютно естественно, и никому даже в голову не пришло засомневаться. Все дружно сказали «бедняга» и быстренько его закопали. А теперь все никак не могут разобраться, было у него это высокое давление или нет. Он вам о нем когда-нибудь говорил?
«Нет,
вот именно. И тем не менее все воспринимают это как непреложный факт».
«Скорее всего, он об этом кому-то рассказывал».
«Знаете, это все равно, что увидеть призрака», — объяснил мистер Эфил. «Вы никогда не встретите человека, который лично видел привидений. Он всегда будет ссылаться на вторую кузину своей тетушки или на своего друга, или на друга друга своего друга. Но бог с этим. Все думали, что у него высокое давление, потому что в его комнате нашли бутылочку с таблетками, которые это давление контролировали. А вот сейчас слушайте внимательно. Я думаю, что убитая девушка на каждом углу рассказывала, что таблетки туда поставил кто-то другой, и что в действительности они принадлежат этому парню Грегу».
«У мистера Дайсона действительно повышенное давление. Мне говорила об этом его жена», — заметила мисс Марпл.
«Вот их и поставили в комнату Пелгрейва, дабы все подумали, что он страдал от высокого давления и что смерть наступила по естественным причинам».
«Точно», — согласилась старая дама. «И в то же время очень тонко была запущена сплетня о том, что он часто говорил о своем высоком давлении. Вы же сами знаете, как легко запускать сплетни. Очень легко. Я сама делала так много раз».
«В этом я не сомневаюсь», — заметил мистер Рэфил.
«Нужно только пару раз упомянуть об этом в разных местах», — продолжила мисс Марпл. «И не надо говорить от своего имени. Надо говорить, что миссис Б. сказала, что ей говорил полковник В.
Это всегда должно исходить от третьей или четвертой руки, и в этом случае всегда очень сложно установить, кто же был инициатором сплетни. Да, сплетня — это совсем несложно. А люди, которым вы ее рассказали, будут распространять ее уже от своего имени.
«Кто-то все очень умно разыграл», — задумчиво произнес Рэфил.
«Да», — согласилась мисс Марпл, — «это было очень умно».
«А эта девочка что-то знала или что-то видела и попыталась шантажировать преступника», — продолжил миллионер.
«А может быть, она не считала то, что делает шантажом», — предположила Джейн Марпл. «В больших гостиницах горничные часто многое знают о похождениях постояльцев, и те дают им большие чаевые или прямо дарят деньги, чтобы никто об этом не узнал. Вполне возможно, что девушка вначале не понимала всю важность того, что она знала».
«И тем не менее кто-то всадил нож ей в спину», — кровожадно заметил старик.
«Да», — согласилась Джейн, — «кто-то, видимо, не мог позволить ей заговорить».
«И что из всего этого следует? Я бы хотела услышать ваше мнение».
Мисс Марпл в задумчивости посмотрела на своего собеседника. «А почему вы так уверены, что я знаю больше, чем вы, мистер Рэфил?»
«Может быть, это и не так, но мне бы хотелось услышать вашу интерпретацию того, что вам известно».
«Но почему?»
«Здесь почти нечем заняться», — пояснил Рэфил, «кроме как зарабатыванием денег».
«Зарабатывать деньги? Здесь?» — Марпл была удивлена.
«Если вы хотите, то можете каждый день отправлять полдюжины кодированных телеграмм», — продолжил старик. «Вот я этим и развлекаюсь».
«Игра на бирже?» — с сомнением спросила Джейн, как будто говорила на иностранном языке.
«Да, что-то вроде этого», — согласился мистер Рэфил. «Пытаюсь мериться умом с другими людьми. Вся проблема в том, что на это не требуется так уж много времени, поэтому меня и заинтересовало это дело. Мне стало любопытно. Пелгрейв провел много времени в разговорах со мной. Просто, по-моему, больше никто не хотел его слушать. А вам он что говорил?»
«Он рассказал много интересных историй», — сказала мисс Марпл.
«Это я знаю. И большинство из них были чертовски скучны. А слушать их приходилось не один раз. Если вы вовремя не прятались, то их приходилось выслушивать по 3-4 раза».
«Верно», — кивнула пожилая дама. «Боюсь, что такие вещи случаются, когда люди стареют».
Рэфил бросил на нее подозрительный взгляд. «Я историю не рассказываю», — заметил он. «Но продолжайте. Так все началось с одной из историй майора, да?»
«Он сказал, что был знаком с убийцей», — ответила мисс Марпл. «Но, положа руку на сердце, мистер Рэфил, разве в вашей жизни не было случаев, когда кто-то говорил: «Я знал такого-то и такого-то очень хорошо. Он очень внезапно умер, и все говорят, что дело не обошлось без его жены, но мне кажется, что все это слухи». Вы же слышали, как люди говорили нечто подобное, ведь правда?»
«Наверное, да». «Да, а что-то в этом роде, однако не всерьез».
«А вот именно», — кивнула пожилая дама. «Но майор Пелгрейв был человеком серьезным. Мне кажется, он любил рассказывать именно эту историю. Он сказал, что у него есть даже фото убийцы, и собирался показать мне его, но не показал».
«Почему?»
«Потому что он что-то увидел. Или, скорее, кого-то. Его лицо побагровело, он запихнул фото назад в бумажник и перевел разговор на другую тему».
«И кого же он увидел?»
«Я много об этом думала», — призналась мисс Марпл. «Я сидела перед своим бунгало, а он почти напротив меня. И тот, кого он увидел, находился за моим правым плечом».
«Тогда это был кто-то, кто шел по тропинке, идущей справа от вас», — предположил мистер Рэфил. «А эта тропинка идет от бухты и автомобильной парковки».
«Вот именно».
«А кто-то действительно шел по этой тропинке?»
«Мистер и миссис Дайсон с полковником и миссис Хиллингдон».
«Кто-нибудь еще?»
«Больше я не знаю». «Да, а еще на линии его взгляда было ваше бунгало».
«Ах, вот как!
Тогда мы должны включить сюда еще, скажем, миссис Эстер Уолтерс, этого моего парня Джексона. Я правильно говорю? Любой из них, думаю, мог выйти из бунгало и вернуться назад так, что вы его не увидели бы».
«Вполне», — согласилась Марпл. «Я не сразу повернула голову».
«Дайсоны, Хиллингдены, Эстер, Джексон. Убийца один из них. Я и себя тоже не исключаю», — добавил старик, как бы между прочим.
Его собеседница слабо улыбнулась.
«А он говорил об убийце как о мужчине», — уточнил миллионер.
«Да,
отлично. Тогда мы можем вычеркнуть Эвелин Хиллингдон, Лаки и Эстер Уолтерс. Значит, вашим убийцей, если только, конечно, вся эта ерунда имеет под собой хоть что-то, вашим убийцей являются или Дайсон, или Хиллингдон, или мой сладкоречивый Джексон».
«Или вы», — напомнила мисс Марпл.
Последнее замечание мистер Рэфил предпочел проигнорировать. «Не пытайтесь вывести меня из себя», — сказал он. «Вот что обращает на себя мое внимание в первую очередь, а вы, сдается мне, об этом не подумали. Если это был один из трех, то почему, черт возьми, старина Пелгрейв не узнал его раньше? Дьявол их забери. Они имели возможность любоваться друг на друга не меньше 2 недель. Не вижу в этом никакого смысла».
«А мне кажется, что он есть», — возразила Джейн Марпл.
«Тогда просветите меня».
«Понимаете, в истории майора Пелгрейва он никогда лично не видел убийцу. Эта история была рассказана ему врачом, и этот же врач дал ему фотографию в качестве сувенира. Вполне возможно, что, получив ее, майор Пелгрейв внимательно изучил фотографию, но потом засунул ее в бумажник и хранил ее там. Возможно, что иногда он ее и вынимал, чтобы показать тем, кому рассказывал эту историю. И вот еще что, мистер Рэфил, мы не знаем, как давно все это случилось. Когда он рассказывал историю мне, он никак не привязал ее к какому-то времени. То есть я хочу сказать, что он мог рассказывать эту историю многие годы, 5-10 лет, а может быть, еще дольше. Некоторые его тигриные истории относятся к периоду 20-летней давности.
«Это меня не удивляет», — воскликнул мистер Рэфил.
«Поэтому я и не думаю, что майор мог бы немедленно узнать человека на фото, если бы случайно увидел его в толпе. Я думаю, что произошло следующее. То есть я почти в этом уверена. Рассказывая историю, он рылся в бумажнике в поисках фотографии, наконец достал ее, внимательно посмотрел на физиономию на ней и, подняв глаза, столкнулся с той же самой физиономией, или на худой конец с очень похожей. И эта физиономия двигалась на него с расстояния в 10-12 футов.
«Возможно», — кивнул, размышляя вслух Рэфил, — «это вполне возможно».
«Майор был потрясен и спрятал фото назад в бумажник», — продолжила мисс Марпл, после чего громко заговорил о чем-то постороннем.
«Но он ведь не мог быть абсолютно уверен», — проницательно заметил ее собеседник.
«Нет», — согласилась старая леди, — «не мог. Но после этого он очень внимательно изучил снимок и еще не раз посмотрел на живого человека с тем, чтобы понять, было ли это случайным сходством или же это действительно был человек с фотоснимка».
Поразмышляв пару минут, мистер Рэфил покачал головой. «Здесь что-то не так. Слишком слабый мотив. Очень слабый. Он ведь говорил с вами достаточно громко, так?»
«Да», — согласилась пожилая дама, — «довольно громко. Это была его манера».
«Вот именно. Он всегда кричал. Значит, кто бы к вам ни подходил, этот человек услышал бы его издалека».
«Думаю, что его можно было услышать с довольно приличного расстояния».
Рэфил вновь покачал головой. «Это невероятно. Слишком невероятно», — произнес он. «Любой человек такое предположение просто высмеет. Выживший из ума старик рассказывает историю, которую ему кто-то когда-то рассказал, и демонстрирует фото. И все это касается убийства, которое совершено много лет назад, или, по крайней мере, год или 2 назад. И как эта ерунда может взволновать убийцу? Никаких улик, простые разговоры, история, услышанная из вторых уст. Он даже может признаться в своем сходстве с убийцей. Я и правда похож на этого парня, нет? Ха-ха-ха. Никто всерьез не отнесся бы к мнению Пелгрейва. И не пытайтесь меня переубедить, все равно не поверю. Нет, этому парню, если это действительно тот парень, было совершенно нечего бояться. Над таким обвинением можно долго смеяться. Зачем ради всего святого ему было убивать старину Пелгрейва? Абсолютно незачем. Вы не можете этого не понимать. «Это-то я как раз понимаю», — сказала мисс Марпл, — «и абсолютно с вами согласна. Именно это и заставляет меня нервничать. Так нервничать, что прошлой ночью я совсем не спала». «Тогда расскажите, что вас гложет?» — негромко попросил мистер Рэфил, пристально глядя на женщину. «Но я ведь могу и ошибаться». Мисс Марпл явно колебалась. «Это вполне возможно», — согласился ее собеседник со своей обычной прямолинейностью. «Но в любом случае давайте послушаем, что вы напридумывали на рассвете».
«Мотив был бы гораздо сильнее, если б...»
«Что, если б?»
«Если б в скором времени планировалось бы еще одно убийство».
Потрясенный мистер Рэфил уставился на пожилую леди. Он даже попытался слегка приподняться в своем кресле. «С этого момента поподробнее, пожалуйста», — сказал он.
«Я всегда так плохо объясняю». Мисс Марпл начала говорить быстро и немного бессвязно, ее щеки слегка порозовели. «Давайте представим себе, что было запланировано убийство. История, которую рассказывал майор Пелгрейв, была про мужчину, чья жена умерла при странных обстоятельствах. Потом, через какое-то время, происходит еще одно убийство при абсолютно идентичных обстоятельствах. У мужчины с другой фамилией жена умирает точно так же, и врач, который об этом рассказал, узнал на фото того же самого мужчину, который, правда, изменил имя. Вам не кажется, что у этого преступника убийство стало входить в привычку?»
«Как у Смита в этой истории про новобрачных Ванни, согласен».
«Насколько я понимаю, — сказала мисс Марпл, — из того, что я слышала и читала, человек, который совершает первое преступление и остается непойманным, чувствует, увы, воодушевление. Он думает, что все очень просто и что он очень умен, поэтому и совершает повторное преступление. И в конце концов, вы об этом сами сказали, как в случае со Смитом, этим новобрачным в ванной, преступление входит у него в привычку. Каждый раз это происходит в другом месте, и каждый раз он меняет имя. Но сами преступления очень похожи. Поэтому мне кажется, хотя я могу и ошибаться, но вы сами так не думаете, — проницательно заметил мистер Рэфил, что если это так, — мисс Марпл продолжала, не обращая внимания на его замечания, — если этот человек все подготовил для убийства, для того, чтобы, например, избавиться от очередной жены, если это преступление номер 4 или 5, то тогда история майора могла бы иметь значение. Ведь убийца не мог допустить, чтобы кто-то заметил схожесть всех преступлений. Если вы помните, именно на этом попался Смит. Обстоятельства убийства привлекли чье-то внимание, и их сравнили с обстоятельствами совсем другого убийства, описанного в газетной вырезке. Поэтому вы наверняка понимаете, что если злодей спланировал и подготовил убийство, которое должно произойти очень скоро, то он не мог позволить майору Пелгрейву рассказывать эту его историю и показывать всем фотографию. Пожилая дама замолчала и вопросительно посмотрела на мистера Рэфила. Затем добавила: «Понятно, что он должен был срочно что-то придумать, и чем быстрее, тем лучше». «То есть он должен был действовать той же ночью», — подхватил миллионер. «Да», — ответила мисс Марпл.
«Сработано действительно очень быстро», — заметил Рэфил. «Но, если задуматься, в этом нет ничего невозможного. поставить таблетки в комнату Пелгрейва, пустить слух о его высоком давлении и добавить в пунш по-плантаторски эту гадость, чье название состоит из 14 слогов. И все, дело сделано.
Да, но все это уже в прошлом, и нам об этом не стоит волноваться. Нам надо думать о будущем и о настоящем. Убрав с пути майора Пелгрейва и уничтожив снимок, убийца будет продолжать действовать по своему плану.
Рэфил присвистнул. «И вы все продумали до мелочей, не так ли?»
Мисс Марпл согласно кивнула. «И мы должны его остановить. Вы должны его остановить, мистер Рэфил». Это было сказано твердым, почти диктаторским, совсем не свойственным ей голосом.
«Я?» — переспросил потрясенный миллионер. «А почему я?»
«Потому что вы богаты и имеете вес», — просто ответила Джейн Марпл. «Люди прислушаются к тому, что вы говорите и предлагаете, а на меня они не обратят никакого внимания. Все подумают, что я старуха, которой мнятся странные вещи».
«Может быть, вы и правы», — согласился мистер Рэфил. «Думаю, что если они обратят на вас свое внимание, то будут выглядеть полными дураками.
Должен сказать, что, слушая ваши обычные разговоры, невозможно поверить в то, что у вас в голове есть мозги.
А ведь вы можете мыслить логически. Обычно женщинам это не дано». Старик поёрзал в кресле. «Где эти чёртовы Эстер или Джексон? Меня нужно пересадить».
«Нет-нет, вы этого не сможете. У вас сил не хватит».
«Что они себе думают, оставляя меня вот так, совсем одного?»
«Я пойду поищу их».
«Никуда вы не пойдете. Вы останетесь здесь и все тщательно продумаете еще раз».
«Кто же из трех?
Отъявленный дурак Грег?
Тихоня Эдвард Хиллингдон? Или мой парень Джексон?
Ведь это должен быть один из этих трех или нет?»